Некто сказал, почему я верую? Не потому, что здесь так много людей, не потому, что здесь так много молодежи, не потому, что здесь хорошо играют и поют, но я верю потому, что Иисус Христос есть мой Спаситель, и всей жизнью я хочу проповедовать о Нем. Вспомни начало нашего служения, как братом, старцем, служителем было прочитано это слово. Нет другого имени под небом данного человека, которым надлежало бы нам спастись. Слава Господу за это чудное имя, имя нашего Господа, вокруг которого мы сегодня собрались здесь. И мое желание говорить о чудесном благовестии, которое было совершаемо еще нашими отцами. Мы вошли в этот труд, трудились другие, которые пожертвовали жизнью своею. И как сегодня пел перед этим гимн благословенный, «Привет вам, Христово, цветущее племя!» И действительно, этот брат, он запечатлел свое свидетельство, умер за Господа там вот в лагере. И поэтому он говорил такие слова, что без креста невозможно понять Христа. Без креста невозможно обнять Христа. Это такая благоверность, такая закономерность, что действительно мы со Христом связаны, и мы ради Него несем и страдания, и переживания, и эти все трудности ради Господа, ради этой благой вести о Нем. Я прочитаю место Священного Писания, один стих из первого послания к Тимофею, первая глава, 11 стих. «По славному благовестию блаженного Бога, которое мне вверено». Чудная эта благая весть. Это не наша благая весть спасительная. Это весть блаженного Бога, великого Бога, который верил нам, доверил Слово Свое, чтобы мы могли нести. И мы видим, что это благовестие, оно совершалось с самого начала пробуждения в нашем братстве, когда шли в тюрьмы, в лагеря за Слово Божие. Когда началось это пробуждение, эта благая весть там совершалась, в этих тюремных камерах. И мне припомнился такое стихотворение, которое было написано в первые годы пробуждения нашего братства, посвящено было третьей годовщине. Называется это стихотворение «Гимн пробуждения». «Вечной любовью и правдой горя над Родиной нашей восходит заря. Ночь отступает пред светом утра. Братья и сестры, вставать нам пора. В битве за истину братством Христовым знамя любви поднимается снова. Кровью омытое в битвах суровых воинов правды к смерти готовых. Ночь отступает, рассвет побеждает, истина Божья над миром сияет. Преданность Богу, верность до смерти, верьте в победу, Господу верьте. В дни испытания братство Христа вновь закаляется, вновь утверждается правда Христова и подвиг Христа. В сторону страхи, любовь бесконечная, непобедима, как истина вечная. Все побеждает, что связано с ложью. Истина Божья миром гонима, гнали ее императоры Рима, звери ее на венах терзали, сильные мира ее проклинали. Звери терзали, костры пламенели, в муках страдания, ни испытания, верные Господу не ослабели. Ночь отступает, заря разгорается, правда о друге людей возвещается. Робкие сердцем, вставайте, проснитесь, силой Христовой в борьбе ободритесь. Клич к равнодушным, хватит дремать, жить для себя, а Христа забывать. В жизни победной, жизни святой, путь нам указан Божьей рукой. Хватит томиться, бояться и ждать, дружно и смело за Божье дело мир погибающий будем спасать. Братья и сестры, руку общения всем, кто за правду несет поношение, крепнет единство верных друзей, жизнь отдающих за Божьих детей. Вечной любовью и правдой горя над Родиной нашей восходит заря. ночь отступает пред светом утра. Братья и сестры, вставать нам пора. Это действительно гимн пробуждения. И он и сегодня, дорогие друзья, раздается здесь, на этом месте. И то, что Бог открыл двери благовестия, славного благовестия, никто не может закрыть. У нас там в Азии однажды вызвали пресвитера в органы власти и начали такие требования предъявлять, чтобы зарегистрироваться, чтобы как-то пойти по-другому. И брат-служитель говорит, мы не можем иначе. Один молодой сотрудник говорит, не можете, так закроем. Вот закроем и все. А другая постарше сотрудница говорит, брат, говорит, сколько уже пытались закрывать, не закрывается. И действительно, дорогие друзья, так и сегодня Церковь Христа непобедима, потому что это благовестие самого Бога. Господь повелел возвещать эту истину всем, ближним и дальним. И у нас тоже там, на юге Азии, и есть пробуждение среди мусульман, хотя нелегко совершается эта работа. Часто вот мешают этому и границы, республики очень тесно расположены, все внесено колючей проволокой, и притом визовые въезды в республики, и нелегко бывает иметь общение между церквами и группами. И кроме того, Узбекистан, где тоже совершается благовестие среди узбекского народа, это, можно сказать, вторая республика после Туркмении, где вот так запрещено это благовестие, и законом всякая миссионерская деятельность запрещена. И поэтому, где появляются такие групповые благовестия, быстро они пресекаются властями, забираются благовестники и оштрафовываются, и уже некоторые отбыли и по 10 суток заключения. Но благовестие продолжается. Никакие границы для Слова Божия нет уз, потому что это благовестие, славное благовестие, дорогие друзья. И через границу нелегко провозить литературу, бывают очень сложности такие, и задерживают на таможнях, обыскивают, задерживают. Если литература попадает в руки таможников, она передается в суд, и ее просто уничтожают, сжигают. Если даже на народности, на языках народности эти, то тем более. Они говорят, ну ладно, вы там между собой, русскоязычное население, но когда вот благовествуется среди этих народностей, это же никуда не годится. И поэтому за это все приходится жестоко расплачиваться. Но Господь благословляет это служение, и Господь дает силы благовестникам. Есть уже и еще обращенные, вот не так давно крестили из узбекского народа, было крещение такое большое на Ферганской долине, 8 человек крестили из этого народа, узбекского народа. Господь благословляет и дает победу, несмотря на все эти запреты, и все эти границы, и все эти законы. Господь благословляет. Пусть Господь благословит, дорогие друзья, чтобы вы могли молиться друг за друга, чтобы Господь благословлял служение благовестия на всяком месте, чтобы еще многие могли пробудиться из мусульманского народа. Есть много таких областей, неохваченных, где еще нет ни одной души члена церкви нашего братства. И в этом отношении мы будем обращаться к Господу, чтобы Господь благословил, чтобы имя Господа прославилось через это служение, через это славное благовестие. Господу слава за все. Аминь.
Сегодня у нас в этом году планировались раньше лучше, чтобы был электрический свет, и все было установлено новое. Может, не все слышат. Хочу одно место прочитать в Священном Писании, несколько сказать и показать. И дать место братьям, чтобы они рассказали больше о чем, что сделал Господь через них и что делает на сегодня. Евангелие от Матфея, 24 глава, 14 стих. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда идет конец. И будет проповедано Евангелие Царствия во всей вселенной, и тогда придет конец. Братья и сестры, проповедь Евангелия звучит. Звучит по всей земле. По всей земле. В нашем объединении, которое сегодня, так вот, Господь усмотрел, территория от Брянской области до Астраханской. И не только от Астраханской, но наши братья из нашего объединения трудятся сегодня и на Камчатке, и на Чукотке, и на Магаданской области. По Сибири братья помогают. и на Таймыре, и в Инкии, и в Ненецком округе, и даже в Туркменистане. И все там есть братья-представители нашего объединения. Но мы не можем сегодня все подробно рассказать. Есть что говорить. Время очень мало. Я хотел бы сказать, братья и сестры, Господь сказал, и будет проповедность имени Евангелия во свидетельство всем народам. И будет, и будет. У Господа есть те души, которые проповедуют Евангелие и здесь, и до краев земли. И не только проповедуют, просто чтобы пойти засвидетельствовать, но идут проповедовать с тем, что даже если нужно там и умереть. Если нужно там и умереть. И братья и сестры в нашем объединении вот в прошлом месяце Господь отозвал двух братьев с миссионерских полей. С тех полей, где крайний север, это район Воркуты, Урал, наш брат, фотографии, правда, у нас здесь на стенде больше. Такой клетчатой рубашки, 52 года. Это самый был жертвенный брат, наверное, в нашем объединении. Он трудился и в Каяке, на Камчатке, и в других местах, и в Вологодской области, и в церкви, у братца очень много делал, очень много, большое свидетельство. Если бы написать книгу за него, братья и сестры, нам бы было подобно вот нашей книге, которая подражает вере их. Но там все записано, ему дадим отчет. Сегодня мы слышали, мы частично здесь отчет даем. Частично, говорю, что Господь сделал, но там мы дадим отчет. Об этом вы можете больше посмотреть на стенде, о его жизни. Конечно, все мы не можем рассказать, времени у нас так мало, но Господь забирает лучших, и Господь забирает с миссионерских полей. И у нас второй брат, после того, как брата Господь переселил через 5 дней, ушел в вечность. 27-летний брат наш, Виталий Ломагин, это из Курска, он трудился в поселке Катарик-Катарик, это Таймыр. Тоже Господь его переселил в вечность, осталась семья, двое детей, третьего они ожидают сегодня, третьего... Уже, возможно, в ближайшие месяц-полтора. Но я хотел еще сказать. Наше служение сегодня, оно не просто связано, чтобы увидеть, видеть друг друга, пообщаться, поназидаться. Но Господь готовит нас к вечности. И готовит нас сегодня, особый урок нам преподает, чтобы нам быть готовыми к переселению. И самим. Готовыми трудиться для Господа. И готовыми уходить к Господу с разного места, куда Господь нас поставил. С различных мест. Вот здесь мы прочитали, будет проповедность сей Евангелие во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Братья наши, которые и один, и второй, они проповедовали Евангелие народам, народам. Это говорит о признаках последнего времени, и там их Господь взял к себе. Они ушли домой, духовой оркестр проиграл на псалом. Как это будет прекрасно там в вечности. Там наш дом родной, туда стремится наша душа. И поэтому, братья, сестры, дорогие, Господь нам преподает такой урок, чтобы сегодня мы, кто здесь находится, отрешились от всего, что мы имеем. Чтобы быть учениками Иисуса Христа, даже от самой жизни, от детей, от того, что мы имеем на сегодня, там кто-то транспорт, кто-то дом, кто-то квартира, кто-то жен, кто-то еще что-то, чтобы отрешиться от всего, что мы имеем, чтобы нам донести Слово Божие, и чтобы нам других научить, и чтобы самим унаследовать Царство Небесное. Поэтому, друзья дорогие, пусть Господь нам поможет пойти вот как по стопам нашего брата Виталика, вот который мы сегодня говорим, что через 5 дней после Николая тоже отошел в вечность. Отошел в вечность. И когда он уезжал на север, брат свидетельствовал, отец как раз подошел во время беседы и спрашивает, а готов ли ты там, если нужно и умереть? Если готов, то ты поезжай. То ты поезжай. И сегодня, братья и сестры, Господь зовет нас на труд. В связи с тем, что палатка разорена, а у нас был такой текст, текст Священного Писания, чтобы мы сами представили себя Богу. Представьте себя Богу. Представили себя Богу. Посвятили себя Богу. Вот это сегодня направление нашего всего общения, чтобы здесь, мы уехавшие отсюда, посвятили себя Богу и представили. И куда нас Господь позовет? Кого-то может покаяние, кому-то может быть обновить свое покаяние, кому-то может быть посвящение, кому-то может быть отозваться, поехать туда, где проповедуется сегодня Евангелие, и там, где наши братья закончили жизнь свою, оттуда Господь их переселил. И оттуда тела их были доставлены к месту погребения в свои края, самолетом, поездами. И они сегодня погребены уже и находятся, тела их у нас на родине, а души их у Господа. А души их у Господа. И вот мы сегодня послушали оркестр. Да, брат родной, вот там мы встретимся, там наша встреча. И вот оркестр проиграл «Вечность святых видится мне». Братья и сестры, вечность она пред нами. Она пред нами. Поэтому давайте будем делать для Господа, что может наша рука достать. Чтобы нам отчет дать не только здесь, а чтобы там дать отчет, что мы сделали, как мы делали. И чтобы не с пустыми нам руками предстать пред Господа. Сейчас брат наш, который посланничество совершает на Камчатке, это среди корейского народа, брат Валерий Мансуров тоже поделится словом. Я хотел бы сказать еще, братья и сестры, имена братья нашего. Это отошел брат Виталий Ломагин из города Курска. А второй брат, 52 года, о котором я сегодня говорил, ему, это из города Железногорска, Николай Котов, Николай Васильевич Котов. Виталию 27 лет, брату Николаю Васильевичу 52 года. Вот у Виталия осталось 2 детей, 3 ожидают. У брата Николая осталось 7 детей. 7 детей. Пусть Господь благословит дальнейшее слово.
Перед тем, как я по Священному Писанию, я хотел бы немножко вот сказать о брате Николае. Мы, до того, как я туда приехал, то брат Николай Котов, который из Железногорска, он тоже там побывал. И когда мне рассказывали о том, как он там совершал служение, и брат вот Геннадий тоже, который там служитель, и мы с ним вместе служение совершаем, тоже о нем много рассказывал, то мне казалось, что это такой какой-то великий человек, наверное, такой высокий, такой широкий. Вот, а когда я был на похоронах, то он оказывался такой вот и ростом маленького, и такой невзрачный, а такие великие дела совершал. Вот, друзья дорогие, и вот до того, как мы туда попали, кто-то прошел до нас, и вот до нас там побывал вот брат Николай, и мы его тоже так вот вспоминаем часто. И говорят, что он был человек крайний, но, наверное, вот именно такие вот крайние способны на такую жертву, какую он принес, он жизнь свою положил за Евангелие. Я перед тем, как рассказать немножко, засвидетельствовать о нашем служении, я почитаю место Священного Писания, послание Иакова, 4 глава, 7, начало 8 стиха. «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу и приблизится к вам». Дорогие друзья, покоритесь Богу, как чадо возлюбленные, приблизьтесь к Богу и приблизится к вам. Моя семья, уже 4 года мы совершаем служение на Камчатке, это север, поселок Манилы. И когда мы тоже слушали братьев, которые приезжали с полей Благовестия, то слушал я их и думал, почему они какие-то особенные, они как-то отличаются от других, вот, и почему у меня вот тоже так вот нет такой близости с Богом, как у них, они попросили, там, тучи разошлись, там, еще какие-то совершаются там знамения, а у меня так не получается. Но не в этом главное, что вот их близость к Богу, их вера, вот в этом как-то вот я видел, что какое-то отличие от себя, и хотелось тоже приблизиться к Богу. И вот так вот Бог когда позвал, то долго тоже сопротивлялся, как-то внутри была борьба, как ехать или нет, но потом вот Бог, слава Богу, дал силу, чтобы покориться Ему, я покорился, и не жалею, тоже Бог приблизился ко мне. И вот об этом приближении хотелось бы немножечко рассказать. Мы когда туда поехали, то сначала поехал я один, а потом уже поехала семья. И первое, когда я туда ехал, я думал, какой я благовестник, я их не смогу, наверное. И когда мы ехали в автобусе, сначала мы с Петропавловска ехали в автобусе на ВЭСа, то в автобусе, ну как-то приехал на благовестие, значит, надо говорить о Боге. И сестре Надежде говорю, сестра, говорю, я, давай мы сейчас, наверное, я сейчас споем что-нибудь, а потом я буду проповедовать. Ну и так встал в автобусе и говорю, дорогие друзья, мы христиане, мы споем псалом сейчас вам, а потом расскажем вам о Спасителе нашем Христе. А одна женщина стоит и говорит, хватит, нам надоело вас слушать, сядьте. И у меня не нашлось ничего, и я как-то вот сел, и так как-то стыдно стало, думаю, ну вот какой я благовестник. Может быть я ошибся, может братья ошиблись, вот меня что послали. И вот и такие мысли были, думаю, ну ладно, вот как-то было, говорили, что будем вместе жить там в Палане, и вместе ездить. Буду помогать Гене, чем смогу, у Гены как-то уже опыт есть. Ну, а Бог немножко по-другому распорядился. Мы сначала приехали туда в Палану, там немного побыли, а потом так Бог распорядился, что я попал туда еще больше на север, еще 500 километров от Паланы вверх, в поселок Манилы. Корякский автономный округ, Пижинский район, это самый северный район Коряки, на границе уже с Чукоткой. И когда мы туда приехали, то, конечно, там мороз, там пурги, вот вместе, где мы живем, там сильные пурги, за 2 метра ничего не видно. Там отопления, не было освещения, не было, когда мы туда приехали. Наш поселок еще как-то в более-менее такому положению, что что-то хоть было, а туда дальше вообще ничего. Дома разбирают на дрова, ничего не строится, люди уезжают, запустение. Народ, который там местно живет, это коряки и чукчи, погибают в пьянке, в разврате. И когда мы туда приехали, то первое, что мы встретили, это противление от этого народа. Мы думали, что мы приедем. И все нас ждут, мы сейчас будем рассказывать о Христе, о спасении. Они нас будут все с распростертыми руками принимать, будут каяться, но на самом деле не так, им Бог не нужен. Когда мы первый раз пришли в интернат, на второй день после приезда, чтобы говорить о Боге детям, то директор этого интерната сказал, вы, говорит, русские отняли у нас землю, вы отняли у нас стада, вы отняли у нас реки, все у нас отняли, теперь хотите отнять у нас еще и Бога. Не приходите, мы вам не разрешаем здесь проповедовать. Мы тогда пригласили детей к себе, дети пришли к нам, и вот так вот началось наше служение. А соседи, которые живут за стеной, начали собирать подписи, чтобы нас выселять. И начали собирать подписи, чтобы нас выселять и представители коряцкого народа, которые как-то ну, вот, стоят в руководстве, чтобы начальство над этим народом. Они стали тоже собирать подписи, чтобы нас выселили. Я одновременно с этим женщина, директор предприятия, которая стала устраиваться, моя помощница, она тоже хотела, чтобы у меня был трезвый работник, который стал ходить собирать подписи. И она как-то быстрее обошла поселок, пришла, отдала этот список мэру. И когда пришла та вторая женщина с подписью, чтобы выселять, то мэр говорит, у меня уже есть список, вот посмотрите, и здесь подписи больше, чем у вас. Так что пускай поживут, пока поглядим, как они будут жить. И вот так вот у нас началось служение. Потом приходили местные авторитеты, который тоже угрожали, там вызывали на улицу, поговорим, как-то страшновато было. Вот там мороз, 48, никого не знаешь. Один остался там, пока еще семья не приехала. А потом, слава богу, приехала семья, и мы начали совершать там служение. Поначалу ходило там много, в основном подростков, потом меньше. И в результате там осталась всего одна душа из подростков, но правда вот еще из взрослого населения, там из коряков один мужчина и женщина одна из славянского народа. Вот сейчас нас в Манилах три человека, которые пришли из мира, двое коряков и одна женщина Алтайского края, русская женщина. И как-то вот когда приехал сюда, то с одним братом разговаривали, служитель Московской церкви, он говорит, сколько у вас людей? Я говорю, трое. А сколько жителей? 800. Я говорю, а у вас, у нас, как видите, большая церковь, он говорит, зато у нас 12 миллионов жителей. И потом в процентном отношении посчитали, оказывается, наша церковь в Манилах в 300 раз больше, чем в Москве по процентному содержанию. Вот, слава Богу. А потом мы начали совершать служение, ездить по поселкам, там у нас в районе 7 поселков. Вот, и ездить по поселкам. Ну и совершать там ездить очень тяжело, трудно, там дорог нету. И когда я ехал туда, то спрашивал брата, говорю, как мне может пролазить? Я говорю, да там дорог, брат, нету. Я как-то не поверил, как так может быть, чтобы не было дорог? Но когда приехал действительно из Петропавловска на север, 114 километров асфальт, а дальше все, дальше грунтовка, а потом еще севернее заезда, там вообще тундра, только зимники, ходят только вездеходы. И вот там у нас зимой передвигаются только на вездеходах, на Уралах, вот, а летом по рекам, на баржах, на лодках. И самый такой более-менее надежный транспорт – это вертолет. Но в каком отношении надежный, что от погоды зависит. Если погоды нет, то может быть и месяц, может быть и два не будет вертолета, нет никакого сообщения, нет никакой связи, ни почты, ничего. Вот. И так вот мы тоже пользуемся этим транспортом и перемещаемся там. Очень трудно, конечно, это, потому что, например, на Уралах там 42 человека берут. И постоянно людям надо куда-то ездить, особенно в районный центр, и поэтому приходится записываться там за месяц очередя, и чаще всего приходится ездить на кузове. Первый раз, когда смотрел, как местное население в кузове, 40-градусный мороз, ну как они так могут, а потом вот адаптировался в это, приакклиматизировался, и тоже сам уже неоднократно потом ездил на этих машинах, в кузове, и как-то раз с одного поселка дальнего северного пришлось 190 километров, мы ехали 16 часов, я предпочитал примерно где-то чуть меньше 10 километров в час, мы ехали по морозу, март месяц, вот, и слава Богу, Бог сохранил. И вот так вот мы там перемещаемся, и на вертолет мы стараемся, почему еще транспортом таким вот, грузовиками или базами, потому что это бесплатно, а на вертолетах очень дорого. Вот соседний поселок, там 60 километров, и вертолет длится всего 12 минут, 900 рублей билет стоит. И поэтому, чтобы, например, вертолет крутить, мы, конечно, стараемся как-то поднасобирать там средства, чтобы ездить, когда едем в дальний поселок, чтобы в крайнем случае можно было оттуда улететь. Потому что если так можно там месяц-два посидеть, а продукты дорогие, и очень много уходит на продукты. Хлеб стоит 40 рублей буханка, десяток яиц там примерно 150 рублей стоит. Вот, лук 90 рублей, вот такие там цены, и поэтому просидеть один день, это 500 рублей в день, легче улететь, заплатить 2000 и улететь на вертолете домой. Во всех поселках мы побывали, слава Богу, по милости Божьей, побывали во всех. В некоторых побывали по одному разу, вот, в двух поселках, в одном два раза, дважды, а в остальных по много раз мы были, и в четырех поселках уже образовались группки. Вот в нашем поселке группа три человека, двое из коряк, одна русская душа. Потом в соседнем районном поселке там все из славянских национальностей, а еще я хотел сказать, что двое этих коряков, они в 2002 году приняли крещение, они уже члены церкви. Потом в соседнем поселке, это районный центр, Каменская, там тоже собираются три души. И одна душа, она инвалид, она лежит, она не поднимается, и буквально, когда мы ее нашли, эта женщина, ей муж перебил позвоночник, пьяный был, избил, и она лежит, не двигается. И как-то мы посещали больницу там в этом районном центре, и нам одна женщина сказала, сходите вот к этой женщине. Мы пошли, она так обрадовалась, говорит, а как вы меня нашли? Мы говорим, ну Бог вас к себе прислал, и она так обрадовалась, что Бог нас к ней прислал. И мы стали с ней общаться постоянно. Но потом так получилось, у нее мама православная, она запретила нам ходить, препятствия там создала. А одна сестра, которая, она там коммерсантка, печет хлеб, она пригласила ее маму к себе работать. И она там стала работать, а меня пригласила там делать им колбасный цех, и я тоже работал. И пособники, которые у меня работали, они, значит, я им проповедовал, пел, она тут за стенкой слушала, и как-то вот расположилось немножко, наверное, ее сердце, я набрался смелости, подошел к ней, попросил разрешения, чтобы она уже перед самым отъездом, вот, разрешила, поговорить с Леной, она разрешила, я пришел, мы с ней так вот поговорили, а я до этого все время говорил, Лена, читай Библию, она как-то не хотела читать, как я буду читать, я предлагал подставочку сделать. Ну и потом, когда я пришел, смотрю, раньше приходил, у меня все такое унылое, почему меня Бог вот так вот положил, если он есть, где он, почему я лежу, почему меня не исцеляет. Вот. А когда я в этот раз пришел, в последний раз смотрю, у него глаза горят. Я говорю, ну что, как у тебя дела? Говорит, Валера, я Библию читаю. Я говорю, уже дочитал, так и я откровение. Я говорю, а как ты читаешь? А я говорю, мне сделали подставку, ставят Библию и говорит, сделай палочку, есть такая деревянная палочка, на ней голос, я раз два не берет, переворачивает и так вот читает. И говорит, я так рада, я теперь знаю, почему меня Бог, почему меня это болит. Я теперь уверовала в Бога, я знаю Бога. Я бы никогда, говорит, не обратилась к нему, если бы я была в мире. И говорит, ко мне люди приходят, я им проповедую, я им о Боге говорю, меня такая радость посещает. И вот слава Богу, дорогие друзья, вот, когда слушал ее, от нее ушел, думаю, она больная, да, вот проповедует Богу, она больная, читает Библию, а сколько у нас душ, которые Библию, ну, может быть, много лет верующие ни разу не почитали. Ну, такая же это, слава Богу. И вот там еще там, тоже там в этом Каменском одна душа предоставила свою квартиру под дом молитвы, и там собирается еще 3 души. Потом в Слоутном там брат покаялся из Чукча, он покаялся еще до нашего приезда, там были братья наши, они проповедовали, и он покаялся, вся его семья. Ну, к сожалению, жена его отпала, ушла в мир, а он остался один, у него 2 детей, сейчас им 10 и 11 лет, тогда им было 6 и 7, и мама у него была верующая, в январе этого года она отошла в вечность. 90 лет она уверовала в Бога, вот, она сама чукча, говорят, чукчи долго не живут, а она вот 90 лет прожила неверующая, и пила, и курила, потом покаялась, бросилась пить, курить, и 93 года на этой земле прожила. И была у нее такая вера, она говорила, я, говорит, ну, она на русском не говорила, на чукотском, кто их там переводил, я не умру, я Господа встречу живой, вот такая была вера, но вот отошла вечно через смерть, перешла. И вот у него там собираются тоже один парень, 23 года, тоже он 3 года назад обратился к Богу, вот его дети 2 и еще он сам. Раньше там больше собиралось, там родственников много было, но вот они очень трудно им в этой обстановке жить, в которой они находятся, все это видя, и они отходят от Господа, к сожалению, не устаивают. И, конечно, может быть, наша там вот недоработка, мало там бываем, из-за расстояния переживаем тоже. Ну сейчас, слава Богу, нам телефон поставили, мы теперь по телефону с ними общаемся, разговариваем, детские проводим по телефону там, вопросы там разные решаем по телефону, вот слава Богу. И вот у них такая вера, я хотел бы тоже об этом рассказать, только тоже очень тяжело приходится, ему 53 года, и его там избивали 2 раза, вот свои же отсоплеменники, чтобы он за то, что он к Богу обратился. И у него такая вера, вот уже при нашем отъезде, когда нам телефон поставили, была гусиная охота, и вот он звонит, я как раз был в Каменском на посещении, он звонит моей помощнице и говорит, Лена говорит, а вы говорит, гусятину-то кушаете, сейчас же охота. Она говорит, нет, не кушаем. Он говорит, а мы кушаем. Мы говорит, помолились, говорит, вчера, говорит, сосед говорит, принес нам гуся. Вот сейчас иди гуся. Он говорит, о, хорошо. Через 2 дня опять звонит, говорит, Лена, ну как вы там, говорит, мясо-то у вас есть? Она говорит, да нет, говорит, нету. Она говорит, а у нас есть, говорит, мы говорит, вот тоже лебедя съели, помолились, то есть это гуся съели, помолились. Сегодня, говорит, сосед другой приходит, лебедя приносит, говорит, сейчас сидим, опять мясо кушаем. Она говорит, о, хорошо, он говорит, а вам что, говорит, плохо, помолитесь, я вам тоже принесу, чего, говорит, смущает. Вот такая у них вера. Вот. А и вот 2 у него сыновей, тоже такие горячие, они у нас в прошлом году были. Кто-нибудь приходит из детей, детская проводим, сразу выходит, сразу раз, его зовут, проходи, проходи, мы сейчас тебе о Христе расскажем, мы начинаем проповедовать, 10-11 лет слушаешь, и так радость и сердце наполняется, со мной вместе тоже по поселку ходили, поют, вот чукча, вот проповедуют Евангелие там среди своего народа уже 10-11 лет. Утром как-то вот сидели, читаем этот, к молитве, утром, утреннее у нас служение с ним, я им читаю о том, как Христос шел по воде, когда ученики там находились на лодке. И вот мы с ним почитали, теперь идем, у нас за речкой находится огород, пошли, значит, посмотреть, как там картошка. Ну идем, мы идем, а там у нас, ну, речка, она пересыхает, ну, так она пересохла, но не совсем, там где-то воды было, но чуть выше щиколотки. И вот мы с ним идем, потом подходим, он мне говорит, да, говорит, а давай, говорит, мы, говорит, по речке перейдем, говорит. Я говорю, Коль, мы, говорит, без сапог, говорю, как мы пойдем, говорит, через речку. Вот, да что, ну пойдемте, да что, говорит, мы перейдем, перейдем, давайте пошли. Я говорю, Коля, ну у тебя, говорю, это самое, и у меня, говорю, тоже кожаный, сейчас, говорю, замочим. Он говорит, дядя, говорит, ну как Христос, я так думаю, это хорошо, вот такой страх, ну как Христос, ну сейчас, это, как ему объяснить? Я говорю, да, говорю, у нас, наверное, так не получится. Я говорю, да не получится, пойдем, Петр Ильич, получилось, пойдем, говорю, да не получится. И вот так вот я вероломно так вот поступил, потом шел, переживал, думал, а вдруг бы правду, пошел, сейчас взял бы и пошел, говорит, вот, так вот получилось. И потом у нас еще, вот так вот мы там, слава Богу, вот такая вот семья там живет, и очень молитва нуждается. Потом у нас еще посещали на самый крайний поселок Аянка, там, потом посещали поселок Коловка, посещали поселок Аклан, там вообще говорили, туда не езжай, там тебя убьют. Но вот, слава Богу, когда мы ехали со Слоудного, ехал я со Слоудного, то брат сейчас здесь тоже для меня говорил, просил молитвы. И вот действительно эту всю молитву я тоже увидел, когда мы туда ехали, мы проезжали через этот поселок Аклан. Я думал, мы сейчас здесь остановимся, я успею раздать трактаты. И вот теперь едем через него, а они проезжают, не останавливаются. Я придумал, ну, бросить так трактат, как-то нехорошо. Встал на колени, там прямо машина на кузове, и сам этот, Господи, вот проезжали с меня этого поселка, никак не могу сюда попасть, помоги попасть. И слава Богу, Бог потом устроил, мы попали туда, я даже не один туда попал, с сестрой. Вот, сестра потом, может быть, об этом после меня немножко расскажет об этой поездке. И так, и потом еще вот один поселок Парин. Там мы были два раза, раз зимой, раз были летом, там тоже проповедовали Евангелие, там мы абсолютно ожесточенные были. И в одной квартире, в которой я там останавливался, там одна женщина так меня очень встретила, сначала нехорошо, пьяная приехала, хозяйка этой квартиры, они на рыбалке как раз в это время были. Ну и потом утром она, правда, трезво извинялась, там прощения просила. А потом мы уехали, как-то я про них как-то уже как-то начал забывать. И теперь уже это было в прошлом году, где-то, наверное, в августе до месяца. А в январе приходит мне письмо оттуда, и пишет эта женщина, Надежда Васильевна, вы знаете, к нам приезжали верующие из Магадана, мы покаялись, я тоже покаялась, у нас теперь 8 человек собирается, и, пожалуйста, приедьте к нам, побудьте с нами, нам некому здесь рассказать о Боге, нас поддержать. Вот. И так вот хотелось поехать, но была как раз уже распутица, и я как-то не смог, побоялся, думаю, сейчас поеду, а в отпуск уже надо билеты уже взять, не успею, и так смолодушествовал, а дважды туда в транспорт уезжал и приезжал, и как-то вот так вот, каялся тоже перед Богом, что где бы было такого недоверия Богу. И еще в одном месте у нас в Акране тоже, то есть в Акране, а в Корфе, когда братья к нам едут, они едут сюда через Корф. Сейчас сначала с Паланой летят в Корф, а потом с Корфа летят уже к нам в Манилы. Вот. И, значит, когда они там через этот поселок переезжали, то там одна душа уже обратилась к Богу. Она уже в возрасте, ей 67 лет, она болеет раком, и уже она, ну, на последние дни жизни доживает, но очень такая живая душа, и у нее рак горла, и когда у нее бывают такие моменты, когда ей совсем перекрывает, и дышать трудно, и говорить трудно, и она, когда мы туда приехали, она говорит, вы знаете, говорит, да, это самое, я не знаю ни одного мотива, но мне брат Геннадий сказал, пой, говорит, как умеешь, и я, говорит, вот пою, давайте мы споем с вами псалом, ну давайте. Она открывает, а мы его не знаем. Мы говорим, мы его не знаем, а я его знаю. И стала так в середине квартиры, и громко так начала петь, и поет, и говорит, я всегда пою так, чтобы и вот в этой квартире слышали, а там дома деревянные. В этой квартире слышали, я говорю, и в этой что слышали. А в этой квартире стакан ставят и слушают. Мы говорим, а откуда вы знаете? А это они мне сами сказали. Вот. И вот так вот она пропадет Евангелие, и носит постоянно там трактаты, потом носит благую весть, мы там переправляем. Она мне такая была просьба, говорит, если там кого-то, у нее есть магнитофон, вот молодежь, если так вот возревнули, что мы взяли, написали, записали вот номер сначала псалма, а потом записали, спели хотя бы по куплетику подла и отправить ей туда. Вот адрес мы, если кто желает, можем дать, вот потому что она могла, знала петь, как правильно петь псалмы. Вот так вот у нас совершается служение. Совершается у нас еще детское служение. Там ходят дети, ну, то ходят много, то мало. Дети там вообще не присмотрены. И вот буквально недавно был такой случай, двое, они там дышат бензином, там всякими этими, и как-то вот трое из мальчиков, это было вот осенью, так что-то поссорились с этим бензином, и один из них был на двух других плеснул, поджег, отбросил их спичку. Вот в таком состоянии. Родителям они не нужны практически, потому что они все время пьют. И двое мальчиков попали вот в реанимацию. И две девочки нам ходят, которые, ну, вообще из такой негодной семьи, и мать даже от этой девочки, от одной из них, вообще отказалась. Это вообще обычно дети отказываются от родителей, от пищи, а эта мать отказалась. 12 лет девочки, так назовут. И вот, ну, она ходит на богослужение постоянно, и на детский. И вот она, когда мы уезжали, мы ее спросили, мы говорим, Таня, как бы хотелось, чтобы ее привезти. И говорим, Таня, вот что тебе привезти, чтобы ты, мы сказали так, чтобы... ничего-то ей не пообещали, сказали, что бы ты хотела больше всего. И она так подумала, а потом говорит, больше всего я бы хотела хорошей жизни. Придет я 12 лет ребенку, а у нее такое желание, больше всего, ничего она не хочет, ни сникерсов, ни там компьютеров, ни ничего-то другого, она хочет вот хорошей жизни. И дорогие друзья, кто эту хорошую жизнь понесет? Там еще два района, где у нас нету верующих, и там нужны те, которые поехали, рассказали, которые бы там вот тоже, вот да, там брат мне один говорит, ну как, обратно хочешь ехать? Наверное, не хочется. Я говорю, нет, хочу. Я хочу, потому что, да, там пульги, там тяжело жить, но там близко Бог, друзья, там близко Бог. Если вы хотите, чтобы Бог к вам приблизился, покоритесь ему, приблизитесь к Богу, он приблизится к вам. Вас благословит. Вы увидите там эти все чудеса, которых он являет там, где нету ничего, этих неудобств, где оторваны от мира, но там он близко. Пусть Бог вас благословит в этом решении. Аминь.